Всем привет, с вами Михаил Елисеев и телеграм-канал Клуб у Миши и традиционный не подкаст, который на чемпионате мира перешел в ежедневный формат. И я рассказываю о том, что же интересного и важного происходит на полях Катара. И сегодня у нас был третий день плей-офф, третья пара четвертьфинала определилась, в некоторой степени ожидаемая. В некоторой степени, наверное, один противник был более ожидаемый, это, понятное дело, Бразилия. Второй противник был более спорным. И, в принципе, на поле все это подтвердилось. Поэтому давайте смотреть, что же у нас было. И начнем, как обычно, в хронологическом порядке. Начнем с матча Япония-Хорватия. И этот матч стал первым в плей-офф, который вышел за границы основного времени, не только в рамках того, что добавляют судьи, а добавляют они на этом чемпионате мира, как вы понимаете, прилично, но и в рамках дополнительного времени и серии после матчевых пенальти. Но к ней мы еще придем. Начинать серию пенальти было бы не совсем справедливо по отношению к матчу. В нем было достаточно много интересного. Вообще, достаточно качественный матч выдали японцы. Они не стали высоко прессинговать, хотя на групповом этапе мы видели, что они вполне могут проводить такие отрезки даже против топовых команд. И с Испании иногда включался высокий прессинг, и с Германии во втором тайме. А против Хорватии Япония от него отказалась, отказалась умышленно. И мне кажется, что это решение абсолютно понятное и логичное, и решение здравое, потому что матч с Канадой, он показал уязвимость к соперник, ну, команда, которая пытается Хорватию высоко прессинговать, к этому элементу, потому что Хорватия очень прессингоустойчивая команда. Наверное, одна из самых прессингоустойчивых команд в мире, потому что, когда у тебя есть тройка Брозович, Модрич и Ковачич, ну, тебе несколько проще проходить прессинг, какой бы слаженный и организованный он не был, просто потому что, ну, подбор игроков позволяет тебе это делать. Это абсолютно монстры как раз работы под прессингом, причем абсолютно по-разному они это делают. И Япония не стала, естественно, включать высокий прессинг, откатилась в средний блок в схеме 3-4-3. И вот в таком режиме у Хорватии возникли проблемы. Они доходили до чужой трети, а вот дальше проникнуть было очень тяжело, и создать угрозу тоже было еще сложнее, естественно. При этом сами японцы выманивали хорватов прессинг, разрушали его диагональными переводами на фланг и старались быстро выходить в контратаку, делая в основном ставку на фланговые прорывы. И дальше уже были достаточно опасные подачи с флангов, либо разрезающие передачи тоже были опасны. И по итогу у нас первый тайм получился очень дисциплинированный и закрытый. Соотношение ударов всего 3-3, но у Японии все удары — это явные голевые моменты. Два из них пришли со стандартов, один с игры. У Хорватии, ну, соответственно, тоже три удара, один явный момент. И этот явный момент, и еще один удар, который пришел сразу за ним, там два удара в одной атаке, они возникли после индивидуальной ошибки игрока Японии. То есть это не следствие территориального доминирования Хорватии. Это просто обычная ошибка защитника. А вот кроме этого, у Хорватии был всего один удар из-за штрафной за тайм. Да, ошибка игрока Японии достаточно грубая. Она могла привести к голу, к раннему голу. Но с точки зрения организации игры в целом, у Японии все было в порядке. Они не позволили Хорватии в первом тайме сделать ничего. И в целом первый тайм прошел по сценарию японцев. Их план работал лучше. Они забили, и это было закономерно. Их контратаки были острее, они хорошо защищались. И преимущество абсолютно было логичным. Что касается второго тайма, то там уже рисунок игры поменялся. Причем, с одной стороны, он стал более открытым, стало не то чтобы больше динамики, потому что первый тайм, ну, он в целом был тоже достаточно динамичным, но первый тайм он был, что ли, более плотным. Вот эта некоторая плотность во втором тайме, она утратилась, и стало больше ударов, но при этом моментов во втором тайме стало еще меньше. Японцы после перерыва нанесли 6 ударов, но ни одного из штрафной. У хорватов 5 ударов из 9 из-за штрафной и 4 из штрафной. То есть, еще раз, в первом тайме команды нанесли по 3 удара, то есть 6 на 2. Во втором они нанесли 9 Хорватия и 6 Япония. Это 15 ударов. Но из этих 15, 11 из-за штрафной. 4 удара, которые Хорватия нанесла из штрафной, Все они были нанесены головой. Насколько подходил Японии такой рисунок? Да полностью подходил, потому что моментов мало, и при том, что команда ведет в счете, все ее полностью устраивало. Но есть маленький нюанс, про который мы продолжаем говорить. У Хорватии есть игроки, которые могут индивидуально решить любой эпизод. И именно с этим Япония столкнулась во втором тайме, потому что гол Ивана Перишича – это просто фантастика. Шикарный удар головой, я не знаю, метров, наверное, с 15, прямо точно в угол. И это такая легкая отсылка к чемпионату мира 2018 года, когда победный гол бельгийцев забил Ян Вертонген. Это тоже было головой, тоже из предела штрафной, на достаточно большом удалении от ворот. Не самый явный удар, не самый явный момент, достаточно сложный удар. И в данном случае игра стала ничейной и появилась возможность уйти в дополнительное время. А в 2018 году Бельгия прошла Японию, проигрывая 2-0. Достаточно драматично было. Более того, Перишич продолжает забивать на крупных турнирах за сборную Хорватии. А на чемпионатах мира он вообще уже забил свой 6-й гол. И это повторение рекорда Давора Шукера. Ну, Давор Шукер забил это все на одном чемпионате мира в 1998 году. Но Давор Шукер и центр-форвард все-таки был. И был еще один момент у хорватов, такой запоминающийся. Это удар Луки Модрича из-за штрафной, когда пришлось Гондо вступать в игру и тащить Японию. Но если бы Модрич забил, это бы тоже, ну, не стало бы для нас большим сюрпризом. Сколько мы такого видели, когда, ну, просто ребята могут решить эпизод из ничего. При этом, да, у Японии ни одного удара из штрафной, но были хорошие подходы, были опасные подходы. И, наверное, самый опасный эпизод, он тоже японский, но он не закончился ударом. Это был розыгрыш стандарта и хороший розыгрыш от Японии. Вообще, у Японии очень хорошие розыгрыши стандартов на этом турнире. И они вывели очень хитро Такихиро Томиясу, по-моему, это был. Он оказался один в чужой штрафной площади, и он просто не глядя покатил мяч вдоль ворот. Но фишка в том, что ему не надо было катить, он просто получил мяч в отличной позиции ударной. И, по сути, это был выход один на один. Но это тоже, пожалуй, единственный такой момент во втором тайме. А дополнительное время прошло абсолютно ровно, без моментов. И, наверное, чего-то глобально интересного там не было. В целом, по матчу сложилось абсолютно стойкое впечатление, что Япония была лучше. Ее стартовый план работал лучше. А потом она действовала вполне прагматично и здраво при счете 1-0. Ее это тоже устраивало. Ну, при счете 1-1, конечно, уже сделать дополнительное вот это усилие и выйти снова вперед было достаточно тяжело у них. Это не получилось. Но в целом Япония выглядела предпочтительнее Хорватии на дистанции матча. А потом были послематчевые пенальти. И послематчевые пенальти оказались, ну, совершенно отдельной историей. Японцы кошмарно били пенальти. Настолько, что у хорватов тоже был один ужасный удар с пенальти. Они просто могли себе позволить один удар потратить на какое-то совершенно невообразимое пижонство. Японцы, я не знаю, они почему-то все удары били низом, слабо, не в угол. Ну, это прям очень плохо было. У меня из ассоциации, наверное, только, по-моему, это была серия пенальти Бразилии с Парагваем на Копа Америка 2011, когда бразильцы ни одного пенальти не забили. И Англия с Португалией в 2006. Вот у меня две такие ассоциации сразу возникли. Но, конечно, с точки зрения послематчевых пенальти никаких вопросов нет. В пенальти были лучше хорваты. И по пенальти они прошли, тут все абсолютно логично. Но по игре Япония понравилась больше. И, честно говоря, мне кажется, что для следующего раунда Япония была бы, ну, несколько ценнее, что ли. Но про это мы поговорим отдельно, после того, как я расскажу про матч Бразилия-Южная Корея. Тут рассказывать, на самом деле, особо много не надо. Я думаю, что вы могли насладиться победой Бразилии, получить просто банально эстетическое удовольствие от того, как действуют игроки Тита и командно, и индивидуально. Тут и голы на любой вкус. Ну, в общем, это прям такая очень красочная, уверенная победа, по которой очень сложно делать, на самом деле, какие-то далеко идущие выводы. Кстати, Паулу Бенту тоже сделал некоторые перестановки, потому что если в прошлых матчах я замечал уже, что Сон играл на фланге, полузащиты, либо левого, либо правого вингера, как в матче с Португалией, вернее, во втором тайме, то против Бразилии Сон уже был одним из двух форвардов, все в той же схеме 4-4-2. В стартовом составе вышел Ихван, человек, который принес победу над Португалией, игрок Вулверхэмптона, и которого ждали в старте, возможно, с самого начала, но он по ходу пьесы втянулся. Ну и ставка была на то, что Сон убежит, и надо признать, что нельзя сказать, что ставка-то не сработала, Сон в итоге убежал, правда, это было уже при счете 4-0, но, тем не менее, момент у Сона был, он его не реализовал, ну и вряд ли это как-то сильно повлияло на общий характер встречи и результат, но, может быть, он мог бы быть чуть менее крупным для Кореи, чуть более приятным для болельщиков, но я не думаю, что как-то глобально это на восприятие влияет. Что касается Бразилии, то, ну, конечно, стоит отметить, что они задействовали вообще всех игроков. В концовке матча даже вместо Алисона вышел Вевертон, это третий вратарь. То есть абсолютно все игроки и заявки поучаствовали на этом чемпионате мира. Красивый жест, но он возможен в том числе и потому, что у Бразилии, ну, достаточно большой запас прочности по сравнению со своими оппонентами. Ну, тут можно говорить, конечно, и о силе Бразилии, о том, что немножечко недостает ей такого серьезного испытания. Вот было оно, пожалуй, пока что только одно плюс-минус, это Швейцария. Следующее, ну, есть подозрение, будет только в полуфинале. Но пока снова меня все как-то уносит в сторону предстоящего четвертьфинала, но давайте немножечко все-таки про игру поговорим. Ну, тут, конечно, к 14-й минуте уже все было ясно, потому что счет был 2-0. И тут, конечно, работала вот эта бразильская особенность, когда форварды отвечают за ширину атаки, Винисиус и Рафинья. Понятно, что когда два форварда в широких позициях, не будут крайние защитники по ним играть, чтобы не растягивать линию обороны, они смещаются по мячу. Туда, где ближе мяч, туда смещается вот вся линия обороны, все построение соперника, чтобы сохранить компактность. В итоге на дальней штанге игрок остается один. Даже не дальней штанге, а на дальнем фланге, как правило. Ну и вот первый раз это сработало в эпизоде с первым голом. Винисиус оказался один на дальнем фланге, и к нему пришла передача, ну, ему нужно было просто замкнуть, по сути. А уже в эпизоде с пенальти, когда на Ришарлиса не сфалили, то там вот как раз-таки линия обороны стала вытягиваться, и между крайним правым защитником Кореи и правым центральным защитником образовался зазор, куда как раз Ришарлисон и рванул, перед тем, как получить по Бутсе удар. И после этого уже у Бразилии стало появляться пространство, Корея раскрылась, и игра пошла совершенно однозначно в корейские ворота. При этом надо признать, что и у Кореи-то моменты были. Было несколько хороших выходов, было несколько хороших дальних ударов, но это добавило красок в игру, и за это, конечно, спасибо, но в целом это не изменило однозначность характера матча. Третий гол – это шикарный розыгрыш, когда Ришарлисон сначала просто почеканил мяч головой, потом и разыграли на линии чужой штрафной Маркинис и Тиаго Силва, и Тиаго Силва отдал пас на Ришарлисона. У вас может возникнуть вопрос, а как так вообще получилось, что Маркинис и Тиаго Силва на границе Южной Кореи штрафной разыгрывали мяч? Это вот настолько бразильцы себя уверенно чувствовали. На самом деле это было следствие стандарта, который был у чужих ворот. Они туда пришли на стандарт, они не успели уйти обратно. Мяч остался у Бразилии. И вот так сложилось, что два центральных защитника ассистировали Ришарлисону. И таким образом Тиаго Силва стал самым возрастным игроком, который отдавал голевую передачу на чемпионате мира. Он побил рекорд Роже Мила, но тут, конечно, такой нюанс, что этот рекорд оказался возможен только потому, что чемпионат мира проходит осенью на самом деле. Потому что Тиаго Силва старше, чем Роже Мила вот, в момент рекорда всего на 30 дней. И если бы чемпионат мира проходил летом, как он проходит всегда летом, то Тиаго Силва, ну, если мы предположим, естественно, гипотетически, что вот абсолютно такая же ситуация и такой же мяч, то Тиаго Силва был бы чуточку моложе. Четвертый гол тоже родился из быстрой атаки. И очень классный пас, кстати, был на Пакета, который подключался вторым темпом. Такой зрячий парашютик и классный удар. Ну, тут никаких вопросов. И Бразилия еще могла забивать. Ну, вот ограничилось 4 мячами, и, в общем-то, это было достаточно эффектно. Кстати, когда Ришарлисон забил свой гол, он побежал праздновать скамейки запасных, и там все встали в круг. И вот это вот празднование Ришарлисона, когда он, я не знаю, показывает движение голубя, все запасные тоже его повторяли, и даже Тита, главный тренер сборной Бразилии, его повторял. Это такой очень классный момент. Мне кажется, вообще у Бразилии это такое очень хорошее качество, что такая атмосфера видна в команде. Она здоровая, приятельская, дружеская, все рады, кайфуют от того, что они делают. Это, конечно, всегда работает в плюс. Но, опять же, пока соперники тоже позволяют. И вот тут уже можно переходить к четвертьфиналу. Бразилия будет играть с Хорватией. Честно говоря, не кажется, что у Хорватии есть шансы, потому что как-то, ну, не сильно впечатляет Хорватия на этом турнире. Можно сказать, что 4 года назад тоже Хорватия с трудом шла по турнирной сетке, но просто Бразилия это, ну, действительно сейчас команда, против которой нужно показать что-то действительно очень, очень мощное и очень цельное. Это даже не обязательно должен быть какой-то открытый стиль, не обязательно должен быть прессинг, но это что-то должно быть очень хорошее. И в этом плане, почему я говорил, что на Японию было бы интересно посмотреть, и Япония была бы, возможно, более ценной командой для четвертьфинала, потому что вот эта вот оборона Японии в среднем блоке с тройкой центральных защитников, она себя достаточно хорошо зарекомендовала. И даже владея мячом 18% времени, что, ну, совершенно аномальный показатель в матче против Испании, Япония чувствовала себя достаточно уверенно. И это действительно была бы такая хорошая проверка для Бразилии. Конечно, очень интересно протестировать эту Бразилию разными соперниками, не обязательно даже топовыми, а просто хорошо организованными. А вот по Хорватии очень много вопросов. Это команда, которая умеет классно выходить из-под прессинга, это команда, которая может решить отдельные эпизоды, это команда, у которой есть Модрич, Брозович, Ковачич и Перишич, но достаточно ли будет этого против Бразилии? С большой долей вероятности нет. С большой долей вероятности этот четвертьфинал станет для Бразилии не менее сложной прогулкой, чем игра против Южной Кореи. Есть еще сомнение, что Хорватия сможет выдержать необходимый темп на протяжении всего матча. Сегодня против Японии не доиграли Модрич и Ковачич. Было очень удивительно увидеть, как их меняют в дополнительное время, но, видимо, уже не могли они продолжать игру. Я не вижу других никаких предпосылок для того, чтобы менять двух главных игроков своей команды. И вот сегодня Япония с точки зрения организации выглядела командой лучше, чем Хорватия. И вот поэтому на нее с Бразилией было бы посмотреть интересно. Это не значит, что Япония прошла бы Бразилию. Нет, но просто вполне возможно, что это обернулось бы большим сопротивлением, и мы бы проверили Бразилию в еще одном дополнительном сценарии, что дало бы нам, ну, некоторые ответы на вопрос, а может быть, поставило новые вопросы. А так, скорее всего, следующей проверки, как я уже говорил ранее, придется ждать в 1/2 финала, где будет либо Нидерланды, либо Аргентина. И на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на неподкаст на любых платформах, на которых вам удобнее его слушать. Оставляйте комментарий, потому что обратная связь помогает становиться лучше. Лайки, репосты на ваше усмотрение. Ну, мне, конечно, будет приятно, если они будут. Всем спасибо. Всем хорошего футбола. Всем мира. Пока.